но возможность двигать конечностями не считалась главной. К тому же он надувался во всех сочленениях, так что их тяжело было согнуть. «Вам намного легче, мать вашу, так что не ворчать. Те еще увязали в пыли, и у вас с этим тоже будет проблема. Зато ваши СЖО меньше и легче, и не болтаются на спине. Это первая тренировка с оружием, так что осторожнее, блин, а то башку оторву. Фокус, держись в конце строя и не лезь остальным под ноги».
Тренировка оказалась скучной, но не столь утомительной, как под водой, поскольку при каждом шаге не приходилось преодолевать сопротивление среды. Когда они вышли за пределы базы, создалось впечатление, будто они очутились в мире черно-белой фотографии. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралась каменистая серая равнина, а над горизонтом висело черное, как смоль, небо. Все окружающее было либо серым, либо белым, либо черным. Под ногами толстый слой пыли, консистенцией и цветом, похожий на мелкий пепел, немного гравия и камешков, а дальше скалы и звездное небо над головой. И все. Они брели по лодыжку в пыли, и ходьба действительно напоминала увязание в мелком песке, а при слабом тяготении легко было потерять равновесие. Каждый успел несколько раз упасть, и испачканные в реголите скафандры приобрели цвет окружающего пейзажа. Потом они прервали свой тактический балет, поскольку взошла земля. Белая, с голубым, величиной с теннисный мяч на расстоянии вытянутой руки, она была единственным элементом ландшафта, сохранившим свои цвета. У Норберта защипало в глазах, и он машинально ударил по забралу шлема верхом перчатки. Естественно, это ничем не помогло, так что он лишь заморгал и тряхнул головой, словно пес. А затем он снял ландшафт с парящим над горизонтом голубым шаром и вместе со всей остановившейся группой. Гелиевый комбайн внешне походил на некую сельскохозяйственную машину или снегоочиститель. Угловатый и слегка горбатый, он был снабжен спереди лемехом, захватывавшими пыль валиками, и когда он ехал по лунной пустыне, за ним тянулась серая туча распыленного реголита, которая висела часами, прежде чем начать опадать. Имелась и кабина, но пустая, поскольку комбайн работал автономно, а на более-менее ровной поверхности от него требовалось не больше разума, чем от газонокосилки или пылесоса. Машина захватывала пыль, нагревала ее до 700 градусов, совершала еще несколько загадочных действий, отделяя изотоп, после чего охлаждала его до нескольких градусов Кельвина, используя окружающий космический вакуум, и помещала его в заполненный пористым полимером контейнер, а отделенную от изотопа пыль выбрасывала сзади. Все это происходило автоматически, а машина двигалась по заданной траектории, покачиваясь на тройных колесах с надутыми шинами. Все эти съемки и сведения предназначались для фильма. Рядовой зритель ивентов, вероятно, лишился бы чувств, получив за один раз больше информации, чем помещается на кредитной карте, но Норберт все равно их отснял.
«Самвар стартовал с орбиты Луны позавчера в 23 часа», — сухо сообщил Тайгер, в голосе которого слышались тревожные нотки. Все замолчали. На 30-м часу полета ему удалось запеленговать контейнер номер 4. Сегодня в 9 они причалили к нему и вошли на борт. Птакер жив. Мора удалось разбудить, но Гельмут остается в коме. Сейчас транспортник находится в пути к Стар-Резорт. Птакеру, скорее всего, предстоит лечение от посттравматического стресса на Земле. Он в скверном состоянии. Что будет с Гельмутом, неизвестно.
Кто-то выругался.
«Мы получили материалы с борта Ороса», — продолжал Тайгер. «Пока что похоже, что сработал один из взрывных болтов, которые обычно помогают отстрелить контейнер для посадки. Вот только в рабочее положение их приводят лишь на орбите. В системе они были отмечены как поставленные на предохранители, неактивные. Мы отправили отчет в Silver Sense и проверяем все взрывные болты, которые у нас есть для остальных контейнеров. Нам должны прислать новые на борту возвращающегося самвара. Ситуация такова, что мы ничего точно не знаем. Возможно, это была просто авария, но из числа таких, которые не имеют права случаться. Похоже, следует ждать неприятностей».
«Твоя очередь», — сказала Николета. «Пора начинать отправлять ивенты». На Луне ее волосы не плавали так, как в невесомости, где казалось, будто ее голову окружает облако, но все равно выглядели пышнее обычного, что придавало ей какой-то неземной вид. У него было подготовлено 6 коротких фильмов, складывавшихся в единое целое, начиная со старта с космодрома Orbit Lines под обстрелом истребителей затем полет вокруг Земли, дурачество в невесомости на станции Старый Резорт, полет на Оросе, потеря контейнера, наконец, посадка в отеле Твардовский и съемки на месте. И самое прекрасное, что они смотрели их вместе, вдвоем. Даже здесь от нее пахло цветами бугенвиллеи с легким мускусным оттенком. Она сидела совсем рядом, и чтобы до нее не дотронуться или не поцеловать в шею, необходим был самоконтроль на уровне Далай-ламы. «Не объясняй, что мы тут делаем», — сказала она. «Для этого есть шаман. Изотоп, ядерные реакторы, энергия, топливо — это все его проблема. Действуй, как обычно, как нормальный ивенчик. Картинка стоит 1000 слов и все такое. Там, на месте, люди будут над шаманом насмехаться, а благодаря тебе все увидят собственными глазами. Именно это и требуется. Тот длинный фильм можешь снимать и комментировать сколько хочешь, но это потом. Сейчас главное — ивенты. Отправлять их все сразу? Нет, хватит по одному в день из того, что у тебя уже есть. А потом, в зависимости от того, что будет происходить. Отсюда, со станции, с главной консоли связи. Не скрывай IP-адрес, никаких трюков. Если кто хочет, пусть проверит, где ты». Норберт странно себя чувствовал, входя в Меганет. За последнее время, он даже сам уже не знал, как давно, он никуда не заходил с логином и паролем. В отеле Монтэни он смотрел в сеть словно сквозь стекло, даже не прикасаясь к клавиатуре и не отправляя никаких данных, а потом ее заменили развлечения серверов станции и космических кораблей. Он, обитающий главным образом в сети зверь. Да чего же странно, как порой меняется жизнь. Не менее странным казалось ему подготовить материал и отправить его без всякой партизанщины, шифровальных программ и купленных на стороне одноразовых карт. Вот так вот. Отправить. Как якобы анонимный пользователь сети отеля Твардовский. Несмотря на мощные антенны и аппаратуру, все открывалось с заметной задержкой в несколько секунд. Слишком далеко он был от дома. Первый ивент имел много заходов, но удивительно мало комментариев, как будто многоглазая тварь попросту опешила от увиденного. После отправки последующих выплеснулась волна обычного хейта, которую легко было предвидеть. Подделка, фотомонтаж, быдло в космосе, махинации на Луне. И одновременно счетчик крутился как сумасшедший, а фильмы получали огромное количество лайков. Норберт никогда не любил читать комментарии, не только к своим фильмам, но и вообще, чувствуя себя потом так, словно ему на голову вылили ведро нечистот. Так что и в этот раз он лишь для контроля пробегал по ним взглядом. Политики на своих порталах за словом в карман не лезли. Во-первых, Стельмах — налоговый мошенник и гангстер. Во-вторых, термоядерные реакторы — чушь и явное надувательство. В-третьих, эксплуатация чего-либо на Луне противоречит международным соглашениям, несет в себе экологическую угрозу и опасна сама по себе. В-четвертых, сама концепция входит в противоречие с принципами сбалансированного развития. Ивенты Норберта упоминались единственный раз, лишь за тем, чтобы заявить, что к ним нельзя относиться серьезно, и они вообще не стоят каких-либо комментариев. Правительство официально открещивалось от столь безответственных концепций и советовало гражданам как можно скорее забыть о популистских обещаниях, за которыми стоят подозрительные личности, жаждущие прибыли, а также предостерегало от политического авантюризма. Судя по всему, последнее разозлило слишком многих, поскольку крупнейшие инфопорталы все как один заблокировали возможность комментировать, ссылаясь на противодействие политическому экстремизму. Оппозиция же забурлила, словно разворошенное осиное гнездо. Тем временем на Луне временно царило спокойствие. Норберт отснял снаружи ивент, показывавший последнюю разгрузку всех 5 комбайнов, помещение резервуаров со сжиженным изотопом в контейнеры, а затем старт загруженных посадочных модулей. Старт Ороса с орбиты напоминал просто искорку в небе и не производил ни малейшего впечатления. Не считая голубых вспышек, выбрасывавших в небо один модуль за другим, а потом бледного пламени из дюз, это был бы скучнейший проходняк, но в контексте происходившего он становился логичным завершением серии. Проблема начала приобретать международные масштабы. Silver Sands громили за незаконную деятельность, после чего несмело и обиняками признавали, что в принципе все происходит вне чьей-либо юрисдикции. Европа заявила о необходимости ввести одностороннее жесткое регулирование, раз и навсегда закрыв частным фирмам дорогу в космос. Новосоветы и Американский Союз объявили, что следует создать клуб космических держав, которые получат исключительное право разделения Луны на экономические зоны, по аналогии с Антарктидой.